Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Ведет программу Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте в первой части программы. Растет количество похищений людей в Ингушетии.
Недалеко от того места, где он живет, его схватили неизвестные вооруженные люди в масках. Молодого человека избили, в бессознательном состоянии затолкали в микроавтобус марки «Газель» и увезли в неизвестном направлении.
Сколько стоит заезжий чиновник?
Когда в аэропорту Ингушетии супругу Воробьева попросили поставить сумку на ленту досмотра, у таможенников глаза полезли на лоб. В сумке лежало 4 миллиона долларов, которые она везла в Москву.
Блогеры из Ингушетии и Осетии попытались договориться.
В блогосфере есть проблемы, есть недовольные, есть то и с другой стороны, есть неправильные высказывания. Такие встречи, когда люди уже знакомятся реально, тем более у нас менталитет такой у кавказских народов, после личного знакомства, я не думаю, что люди уже будут там обмениваться в сети какими-то копиями. Даже если кто-то с чем-то не согласен, все равно они уже будут вести себя корректно, вежливо и в рамках этики.
Москва выбрала своего кандидата в президенты Южной Осетии.
Москва всегда была активна в этом вопросе, и разговоры о том, что Москва не будет принимать участие в этом процессе, ни на чем не обоснованы. Москва использует свои возможности рекомендовать.
Согласно общей криминальной статистике, ситуация в Ингушетии в сравнении с прошедшими двумя годами изменилась в лучшую сторону. Об этом на этой неделе заявил министр внутренних дел республики Александр Трофимов. Однако, по другим сводкам, отражающим статистику похищения людей, в сравнении с предыдущим годом обстановка, напротив, заметно ухудшилась. Рассказывает руководитель ингушского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Согласно данным ингушской прокуратуры, в 2010 году в Ингушетии было зарегистрировано два факта похищения людей, по которым возбуждались уголовные дела. В этом году, по данным правозащитного центра «Мемориал», зафиксировано не менее 7 случаев похищения людей, в 5 из которых также были возбуждены уголовные дела. Впоследствии двух похищенных освободили, один похищенный найден убитым, судьба еще 4 остается неизвестной. Последний случай похищения имел место 4 августа в сельском поселении Орджоникидзевское. Местный житель Вахажев Батыров после 22:00 направлялся в мечеть для участия в ночной молитве. Недалеко от того места, где он живет, его схватили неизвестные вооруженные люди в масках. Молодого человека избили, в бессознательном состоянии затолкали в микроавтобус марки «Газель» и увезли в неизвестном направлении. По словам очевидцев, на машинах похитителей отсутствовали номерные знаки. Примечательно, что в тот же день, за несколько часов до похищения, на улице, где живут Жавбатыровы, сотрудники неустановленной силовой структуры проводили проверку паспортного режима. По словам родителей Жавбатырова, при проведении спецмероприятий был оцеплен квартал. Силовики, проверявшие документы, приехали на машинах «Газель» и «Урал». Они не представлялись. Некоторых молодых местных жителей и их документы фотографировали. Среди тех, кого фотографировали, оказался и Ваха Жавбатыров. Сотрудники Сунжинского ОВД в проверке не участвовали. Они прибыли на место проведения спецмероприятий, но после того, как офицер, руководивший группой неизвестных силовиков, показал им какие-то документы, уехали. Родные Вахи Жавбатырова обратились за помощью в его розыске в ОВД Сунжинского района, в Совет безопасности Ингушетии, к уполномоченному по правам человека и в правозащитной организации. Однако по состоянию на 12 августа установить местонахождение похищенного не удалось. В октябре 2009 года сотрудники неустановленной силовой структуры попытались задержать старшего брата Вахи, Джамбулата Жавбатырова. Джамбулату удалось убежать. После этого случая отец Джамбулата, Джабраил Жавбатыров, обратился в республиканские МВД и ФСБ, чтобы выяснить причину, по которой хотели задержать его сына. Но везде его заверили в том, что к Джамбулату у представителей правоохранительных органов претензий нет. После этого случая никто из представителей официальных властей и правоохранительных органов к Жавбатыровым не приходил и обвинений членам их семей не предъявлял. Не так давно, в конце июля, неизвестными был похищен житель Назрани Зураб Албагачиев. Его освободили после того, как глава республики Евкуров дал жесткую установку служителям правопорядка разыскать похищенного. Как показывает практика последних лет, своевременное вмешательство руководства республики в подобного рода дела является наиболее эффективным способом в розыске похищенных людей. Тимур Акиев, специально для «Кавказского часа», город Назрань.
Здесь же и чиновники в национальных республиках еще во времена покорения Кавказа пользовались значительными привилегиями. Выезд в провинцию становился для них способом сколотить немалое состояние. Это положение сохраняется и сегодня. Правда, в отличие от советских времен, сегодняшние чиновники уже не довольствуются мешком кураги или талонами на дефицитную мебель. Рассказывает Магомед Тариев.
8 августа электронная газета «Век» опубликовала статью о бывшем председателе правительства Ингушетии Алексее Воробьеве. Это довольно обстоятельная статья о том, как складывалась карьера непотопляемого чиновника. Все бы ничего, но один абзац привлек внимание ингушских читателей и широко разошелся в благосфере. Речь в нем шла о жене бывшего премьер-министра. Цитирую. «Когда в аэропорту Ингушетии супругу Воробьева попросили поставить сумку на ленту досмотра, у таможенников глаза полезли на лоб. В сумке лежало 4 миллиона долларов, которые она везла в Москву. Однако, узнав, чья она жена, сотрудники быстро прикусили языки и проводили даму до самолета. Вполне вероятно, что вся эта история является вымыслом. По крайней мере, нигде на пространстве интернета мне не удалось обнаружить дополнительной информации. Но легковерные ингушские блогеры ввязались в жаркую дискуссию. Они, как водится, предали анафеме временщиков за их неуемные аппетиты и республиканское руководство, благоволящее к приезжим. Звучали упреки и в адрес главного борца с коррупцией в Ингушетии Юнусбека Евкурова, ведь Воробьев был его креатурой и прошел путь от советника президента до председателя правительства республики. Многие уверены в том, что варягов ставят на места Кремль, чтобы те исполняли роль государева ока и присматривали за своенравными и вороватыми туземцами. Статус вечного ревизора гарантирует посланнику центра, посаженному в республику на кормление, постоянный источник дохода от подношений и коррупционных схем. Ингушетия, как, впрочем, и многие национальные субъекты, уже давно стала откормочным цехом для разного рода залетных чиновников. Но если о масштабах местной коррупции, казнократства и взятках нам хоть что-то известно, то размеры, собираемые и вывозимые временщиками дани, тайно покрытые мраком. Эта история берет свое начало даже не во времена преснопамятного ЧССР, а в период, когда отношения между ингушами и Россией только-только начали складываться. С приходом России на Кавказ проезд и торговые сделки горцев стали облагаться данью, ну а чаще просто поборами, новой администрацией и казачьими разъездами. Об этом можно подробнее прочитать в пастушеских воспоминаниях Александра Казбеги. Блогер Искандер 288, работавший в комсомольско-партийной системе ЧАССР и Центрального комитета комсомола СССР, вспоминает.
Сейчас даже вспоминается с иронией, что самыми дорогими подарками в виде взяток были золотые изделия с бриллиантами, талоны на приобретение мебели, японских телевизоров или магнитофонов. Спросом пользовались даже пальто, пошитые бельгийцами или финнами. Доходило и до смешного. Ответственный работник ЦК просил прислать его жене спелые черешни, абрикосов с персиками, а иногда просто ящик редиски. В ходу были и алкоголь, и напитки, черная икра, башкирский мед, осетр каспийский.
Единственным варягом, оставившим о себе хорошие воспоминания, был первый и последний вице-президент Ингушетии Борис Агапов. Он создавал вместе с Аушевым республику. И если что-то брал, то народ не в обиде. Никаких доказательств его мздоимства в природе не существует. Председатель правительства при президенте Мурате Зязикове Виктор Алексенцев был номинирован как образец неподкупности. Ходили слухи, что даже туалетную бумагу ему приобретают за счет республики, чтобы его не подкупили местные кланы. Но Алексенцев совместно с братом президента Рашидом Зязиковым смог быстро найти общий язык с соискателями правительственных портфелей, введя принцип аукциона с ударом молотка, которым ловко орудовал премьер. Лот на ту или иную должность отходил претенденту, предложившему максимальную цену. О суммах, освоенных его правительством и им лично во время наводнения 2002 года, постройки более 200 фиктивных заводов и фабрик, которые поныне существуют только на бумаге, ходят легенды. Правительственные комиссии, созданные для оценки масштабов ущерба от наводнения, актировали дома, расположенные в десятках километров от ближайшего ручья, как полностью затопленные. За разваленные курятники выписывались миллионы. В обиход вошло выражение «дом 50 на 50». Это значило, что половина компенсации шла владельцу, а половина – сердобольному чиновнику. Покойный Магомед Евлоев на своем сайте публиковал протоколы этих комиссий. Во время федеральных проверок ревизорам показывали частные фабрики и цеха, выдавая их за государственные и так далее. Но Зязикова было решено убрать из республики без скандала. Поэтому проверка финансовых злоупотреблений прокуратура не проводилась. Легендам о рыцаре удачи Алексенцеве и его покровители, не суждено было стать увлекательным сюжетом многотомных уголовных дел. И вот сейчас, когда впервые были названы суммы вывозимого, появился шанс узнать, во сколько обходятся республике услуги варягов. Но наше правительство, прокуратура, ФСБ скромно молчат. Может, потому что в пост не следует осквернять слух ближних рассказами о постыдных человеческих пороках. Или потому, что наши патриции, белая кость, считают ниже своего достоинства отчитываться перед чернью. Магомед Тариев, специально для «Кавказского часа».
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В конце прошлой недели блогеры из Северной Осетии и Ингушетии провели встречу во Владикавказе и попытались выработать план совместных действий по оздоровлению межнациональной атмосферы в блогосфере. Рассказывает участник встречи наш корреспондент Жанна Тарханова.
Инициаторами проведения встречи стали ингушские блогеры и журналисты. Организатором с осетинской стороны выступила блогер и правозащитник Мария Плиева. Поначалу планы устроителей были весьма скромными. Предполагалось, что встреча станет площадкой для знакомства между ингушами и осетинами. Однако неудивительно, что беседа, даже не начавшись, переросла в острую дискуссию. Начало ей положила ингушская сторона, которая, что называется, сходу ринулась в бой. Бывший пресс-секретарь президента Ингушетии Юнусбека Евкурова Тимур Боков, еще только заходя в зал, огорошил осетинских участников вопросом: «Так вы нам пригородный район не отдадите?» На некоторое время повисла пауза, но потом, собравшись, участники встречи приступили к беседе. Разговор оказался непростым для обеих сторон. По-прежнему между двумя народами держится глубокое взаимное недоверие. Осетинские журналисты и блогеры поставили вопрос о безопасности, терактах, корни которых ведут в Ингушетию, и угрозах, источником которых является республика. Ингушских коллег волновала проблема возвращения беженцев и части пригородного района. Тему бесланской трагедии блогеры поначалу старались не затрагивать вообще, но обойти ее не получилось. Я, честно говоря, не совсем поняла, зачем нашим ингушским собеседникам понадобилось опровергать участие своих соплеменников в захвате бесланских школьников 7 лет назад. Они попытались переложить ответственность на третьи силы. Сначала прозвучали утверждения, что ингушей среди террористов не было вообще. Якобы отец главаря банды полковника Хучбарова, чеченец по национальности, но его мать осетинка, а один из активных участников террористической группы «Ходов» якобы осетин по национальности. Участники с осетинской стороны в ответ на это заметили, что народ не может нести ответственности за преступления отдельных лиц. Несмотря на существующие разногласия, нам удалось сохранить дружескую атмосферу, обсудить причины ненависти и вражды между ингушскими и осетинскими пользователями интернета. Мне показалось, что нам удалось преодолеть взаимные предрассудки. И мы сошлись во мнении, что необходимо избегать использования непроверенной и недостоверной информации, касающейся драматических событий в истории наших взаимоотношений. Кто-то из ингушских участников предложил совместно поработать над проектом, в рамках которого осетинские журналисты создали бы ряд репортажей об Ингушетии. И наоборот. Инициатор проведения встречи блогеров, сотрудник администрации президента Ингушетии Беслан Цычоев, назвал встречу во Владикавказе полезной. Он считает, что таким образом закладываются основы взаимного уважения при общении в интернете.
Потому что в блогосфере есть проблемы, есть недовольные, есть то, и с другой стороны, есть неправильные высказывания у некоторых. Такие встречи, когда люди уже знакомятся, реально узнают друг друга, обмениваются контактными, это уже налаживание межнациональных отношений. Потому что те люди, которые уже знакомы в реальной жизни, которые уже успели познакомиться, там, тем более у нас менталитет такой у кавказских народов, после личного знакомства, я не думаю, что люди уже будут там обмениваться в сети какими-то колкостями. Даже если кто-то с чем-то не согласен, все равно они уже будут вести себя корректно, будут вести себя нормально, вежливо и в рамках там этики.
Беслан Беков, сельский учитель. Он увлекается фотографией и ведет свой блог в живом журнале. Чаще пишет об истории ингушского народа, и поэтому ему часто приходится ввязываться в споры по межнациональным вопросам.
Не скажу, что у меня все там бывало гладко, даже вот в плане межнациональных отношений. Где-то я и спорил, где-то мог и критиковать, но у меня есть определенная позиция. Я не являюсь антагонистом какого-либо народа, сторонник даже худого мира, чем хорошей войны. Прошли уже, тем более, страшные события 92-го года. категорически противник этого. Но и с другой стороны хочу признать одну вещь, что я, конечно, противник такого своеобразного лицемерия или, скажем так, не решения проблемы, а просто ее как бы игнорирования.
Говорит Беслан Беков. Осетинский правозащитник Виссарион Асеев считает, что можно двигаться от нормальных отношений в благосфере к установлению контактов в реальной жизни, а не наоборот.
Минимально, что мы можем сделать каждый в своем обществе, да, это понижать уровень ксенофобии в наших обществах, увеличивать уровень лояльности. На этом уже можно говорить о дальнейшей совместной жизни.
Беслан Беков заметил, что до конфликта 1992 года в Чечено-Ингушетии работало немало специалистов из соседней республики. Он полагает, что этот опыт мог бы сослужить хорошую службу сегодня. Рабочие места для осетин, совместные предприятия, по мнению моего собеседника, могли бы восстановить утраченные связи.
У нас не хватает специалистов, и многие помнят специалистов осетин, которые работали на заводах, работали в медицинских учреждениях, в образовательных учреждениях, помнят, как добросовестно хорошего работников.
Чтобы сделать шаг навстречу соседям, считает Беслан Беков, Владикавказ мог бы вернуть старые названия ингушским селам пригородного района. Перед окончанием встречи гости из Ингушетии предложили составить совместное обращение, однако хозяева, ввиду очевидных разногласий по некоторым проблемам, решили не торопить ход событий. Пожалуй, что сошлись позиции сторон пока в одном. Диалог способствует улучшению информационного фона в социальных сетях и помогает устанавливать нормальные человеческие отношения. Следующую встречу блогеры и журналисты договорились провести в Магасе. Жанна Тарханова для Кавказского часа, Владикавказ.
На этой неделе Москва, похоже, определилась, какую из кандидатур на предстоящих выборах президента Южной Осетии она поддержит. Выбор, как говорят эксперты, Кремль сделал, исходя из собственных интересов, без учета настроений в юго-осетинском обществе. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Информационное агентство «Регнум» сегодня опубликовало информацию, что российские власти намерены поддержать министра по чрезвычайным ситуациям Анатолия Бибилова в качестве кандидата на пост президента Южной Осетии. Поддержать свою креатуру в дни празднования независимости Южной Осетии приедут руководитель администрации президента России Сергей Нарышкин и министр по чрезвычайным ситуациям России Сергей Шойгу. За разъяснениями мы обратились к автору статьи, главному редактору информационного агентства «Регнум» Модесту Колерову, в недавнем прошлом начальнику управления президента России по межрегиональным и культурным связям. Модест, вы опровергли утверждение многих экспертов, что Москва, скорее всего, не будет активно вмешиваться в избирательный процесс по ряду причин, среди которых и разочарованность командой Кокойты, и печальный опыт избирательной кампании 2004 года в Абхазии, когда креатура Кремля проиграла выборы.
Москва всегда была активна в этом вопросе, и разговоры о том, что Москва не будет принимать участие в этом процессе, ни на чем не обоснованы. Москва использует свои возможности рекомендовать. Если бы делали ставку на то, что вырастет, то вырастет, то вряд ли бы рекомендовали и вряд ли бы оказывали влияние.
Есть мнение, что изначально Эдуард Кокойте настаивал на кандидатуре генпрокурора Хугаева, а Анатолий Бибилов был как бы запасной кандидатурой.
Нет. Хугаева продвигают, насколько я понимаю, другие люди.
Получается, что в Москве есть разные группы влияния, которые поддерживают разные кандидатуры.
Я думаю, что мнение Москвы все-таки консолидировано, но у мнения Москвы за истекшие почти полтора года менялось. Сначала в обход спикера был награжден высоким российским орденом вице-спикер Зураб Кокоев, что всеми было воспринято как продвижение кандидатуры на пост президента. Затем появилась информация, что обсуждалась кандидатура посла Южной Осетии в Москве Дмитрия Медоева как возможного кандидата. Так что Москва в данном случае, видимо, меняет свое мнение и еще до конца его, видимо, не выработала.
Стремление Москвы контролировать ситуацию в странах-сателлитах вполне понятно. Однако непонятна мотивация в выборах тех или иных кандидатов. Непонятны критерии московского кастинга. Главный редактор журнала «Вестник Кавказа» Алексей Власов не считает пристрастие Кремля следствием глубокого анализа механизмов внутренней политики Южной Осетии.
Есть некое решение, видимо, проведен кастинг, который учитывал все возможные за и против. Но это, что называется, не на глубину три штыка. Это достаточно поверхностно, но с с точки зрения тех задач, которые решает Кремль. А заметно, что в Южной Осетии очень нервно, кстати, как и в Абхазии, реагируют на некоторые публикации, которые появляются в московских СМИ, не задумываются о том, что то, что в Южной Осетии видят, это видят изнутри. А то, что видят и оценивают из Кремля, это видят как бы, ну, достаточно по поверхности. Вот с точки зрения этого взгляда по поверхности, данная кандидатура, видимо, наиболее приемлема. По поверхности это не значит, что это ошибочное решение. Это означает, что резоны, из которых начальство исходит, они отличаются от тех, которыми руководствуются эксперты, аналитики внутри самой Южной Осетии.
Эксперт информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев считает, что по большому счету ситуацию в республике контролируют структуры, распределяющие российские деньги, то есть российское правительство. Кто конкретно сядет в кресло президента, не является для республики судьбоносным фактором.
Дело не в человеке, потому что в данном случае просто главное сменить одного на другого, да, и дальше как бы проводить с ним работу. Я думаю, что не рассчитывают на то, что можно найти действительно мощную альтернативу для какой-то, а просто надо заменить одного человека на другого. И коль скоро выбор внутриклановый и аппаратный выбор пал на главу МЧС, вы решили провести просто этот сценарий до конца.
Другие потенциальные кандидаты в президенты, с кем удалось сегодня связаться, считают, что кремлевская поддержка, оказанная их оппоненту, не повод для отчаяния. Есть еще мнение упрямого югосетинского избирателя, который всегда отличался несговорчивым нравом. Мурат Гутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведей, леса, землю.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. На Колыме следователи и члены комиссии МАК приступили к работе на месте катастрофы самолета Ан-12. В центре Москвы в пятницу задержаны около 30 участников несанкционированной акции «День гнева», в том числе координатор движения «Левый фронт» Константин Косякин. Обвинения в причастности к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского предъявлены стрелочникам, а не организаторам преступления, считают в фонде, где работал Магнитский. Во Владивостоке в ночь на субботу дал трещину старый жилой дом. Жильцы эвакуированы, жертв пострадавших нет. В Туркменистане около 40 человек приговорены к разным срокам заключения по делу о взрывах на складах боеприпасов в городе Абадан 7 июля. Белорусскому правозащитнику Олесю Беляцкому официально предъявлено обвинение – уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Совет Безопасности ООН в ближайший четверг вновь обсудит ситуацию в Сирии. Бывший шеф нью-йоркской полиции Билл Браттон проконсультирует британских коллег по вопросам борьбы с организованной уличной преступностью. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. В США идентифицированы останки американских военнослужащих, погибших в афганской провинции Вардак при крушении вертолета неделю назад. В Северном море, в 180 километрах от побережья Шотландии, на одной из нефтяных скважин, разрабатываемых компанией Shell, произошла утечка нефти. В Германии сегодня отмечают 50-летие возведения Берлинской стены. Правительство Италии утвердило в пятницу план резкого сокращения бюджетных расходов в соответствии с требованиями Европейского центробанка. На Кубе сегодня состоится первая гей-свадьба. В брак вступят диссидент-гей и его партнер-транссексуал.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час». Аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией Радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, редактор Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Юлия Ермолинская. Во второй части программы вы услышите: в Армении задержаны оппозиционеры, последствия военного присутствия России в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия, пятидневная война и Южный Кавказ, круглый стол, праймерис по-чеченски. На прошлой неделе ночью в Ереване были задержаны 7 активистов оппозиционного армянского национального конгресса. Против них выдвинуто обвинение в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. По словам адвокатов, в ходе стычки оппозиционеры были избиты сотрудниками полиции. Инцидент наложился на переговоры, которые сейчас власть ведет с оппозицией. Он может отрицательно повлиять на результаты диалога. Из Еревана Элина Черенгарян.
«Изнутри мы слышали голоса наших ребят, их», — заявил представитель Армянского национального конгресса Авитий Савакян. Согласно предварительной информации, активистов АНК доставили в полицейский участок после того, как они вмешались, чтобы предотвратить незаконный, по их утверждению, обыск нескольких молодых людей со стороны сотрудников полиции. В результате произошла потасовка между полицейскими и молодыми активистами. По некоторым сведениям, один из сотрудников полиции был доставлен в больницу. Адвокат Степан Восконян заявил, что насилие против активистов было применено и в полицейском участке. В районе 3:30 прибыли 30 человек. Были также люди в красных беретах в масках. Силой разделили всех по разным комнатам. Нам не дали выйти. Мы с другом-адвокатом были в одной комнате, изолированы. Нам сказали, что нам даже не было позволено покинуть здание. Ребята даже не были в качестве свидетелей, чтобы мы выступили в качестве адвокатов-свидетелей. Ночью координатор АНК Левон Зурабян сообщил армянской службе «Радио Свобода», что установил связь с руководителем рабочей группы коалиции власти на переговорах с АНК Давидом Арутюняном и предложил ему вместе пойти в полицию. Однако последний, по его словам, отказался. Арутюнян же сообщил, что утром посетил изолятор временного содержания и встретился с задержанными оппозиционерами. Та информация, которую я получил, что в отношении их в изоляторе временного содержания было применено насилие, не соответствует действительности. У одного из них я заметил царапины, но в целом осмотра я не проводил. Я не врач. Оппозиционный блок расценил полицейские действия как реакцию властей на обсуждение по существу требований о проведении внеочередных выборов. Представленный Армянским национальным конгрессом объемный документ в сущности поставил режим в неудобное положение, и подобными шагами осуществляется попытка сорвать это содержательное обсуждение. Это очевидным образом показывает, что, не имея аргументов против обоснования Армянского национального конгресса по формированию легитимной власти путем проведения внеочередных президентских и парламентских выборов, режим обращается в борьбе с конгрессом к ставшему привычным применению грубой силы. Не исключено также, что, пользуясь отсутствием Сержа Саргсяна, некоторые силы пытаются сорвать начавшийся между Армянским национальным конгрессом и властью диалог, говорится в заявлении Армянского национального конгресса. Расследование уголовного дела в отношении 7 активистов оппозиционного Армянского национального конгресса из Центрального следственного отдела передано в ведение Главного следственного управления полиции Армении. В четверг глава полиции Армении созвал пресс-конференцию, где объявил, что некоторые из молодых активистов были в состоянии алкогольного опьянения. И в случившемся виноваты они сами, так как обзывались и применили силу в отношении полицейских. Элина Челингарян для Радио Свобода.
Россия продолжает укреплять свое военно-политическое присутствие в Абхазии и в Южной Осетии. В день третьей годовщины августовской войны президент Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Госдуму России соглашение об объединенных военных базах Российской Федерации в двух непризнанных республиках. Насколько этот шаг Кремля способен изменить ситуацию в регионе? Комментарий политолога Сергея Маркедонова.
Августовский шаг Дмитрия Медведева сложно рассматривать как экспромт. Как минимум, этот экспромт был тщательно подготовлен. Соглашение с абхазской стороной было подписано еще в феврале 2010 года, а с Южной Осетией аналогичный документ подписали в апреле того же года. Таким образом, секретом ни для кого действия Москвы не были. Функционирование российских военных баз на территории двух республик, чью независимость Москва признала 3 года назад, укладывается в логику политики Российской Федерации за весь период после окончания августовской войны. Правильна эта логика или нет – отдельный вопрос. Всякий отыщет на него свой ответ, зависящий, как говорил незабвенный Леонид Кучма, от точки сидения. Как бы то ни было, а после того, как Москва открыто поддержала 2 бывшие автономии Грузии, она радикально пересмотрела свой статус по отношению к ним. До горячего августа 2008 Россия со всеми оговорками выполняла функции миротворца. Эти функции были признаны ООН, ОБСЕ. Даже комиссия Евросоюза во главе с Хайди Тальявини не нашла оправдания грузинским атакам на российские миротворческие силы в Южной Осетии в августе 2008 года. После 5-дневной войны ситуация радикально изменилась. Дагомысские и московские соглашения, регулирующие ситуацию в двух зонах конфликтов, перестали функционировать. Москва стала военно-политическим патроном 2 непризнанных республик, гарантом их самоопределения от Грузии. Эта роль напоминает ситуацию на Кипре, когда Турция в условиях нарушения соглашений 1960 года в одностороннем порядке пошла на признание независимости самопровозглашенной республики своих соплеменников и размещение на ее территории военнослужащих своей армии. Сегодня это 11-й армейский корпус, насчитывающий порядка 25 тысяч солдат и офицеров. Судя по имеющимся планам Кремля, такое многочисленное присутствие пока не стоит в повестке дня для российского руководства. В Абхазии должно разместиться около 4 тысяч солдат и офицеров российской армии. Эти части будут располагаться на абхазской территории в течение 49 лет. Трудно предполагать, будет ли через полвека задействован механизм продления срока пребывания базы на абхазской территории еще на 15 лет. Но предполагать возможные проблемы мы можем. С одной стороны, базы предполагают создание инфраструктуры вокруг них, а это новые рабочие места и социальные возможности. С другой стороны, военное присутствие, тем паче эксклюзивное, создает соблазны для наращивания вмешательства во внутриполитические вопросы и экономическое развитие. Данные темы в последние годы не раз становились предметом дискуссий в абхазских СМИ. Очевидно, что все эти вопросы следует прорабатывать уже сегодня, когда вопрос о базах только переходит из бумажной сферы в практическую плоскость. Военно-политическое присутствие России в двух республиках имеет несколько причин. Тут нельзя сбрасывать со счетов психологические и символические аспекты. Не зря же внесение документа в российский парламент было приурочено к третьей годовщине августовской войны. Москва хочет продемонстрировать, что несмотря на резолюцию Сената США, а также другие постановления и заявления, она не будет отказываться от поддержки Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, помимо риторики и пиара, есть и прагматические соображения. 200 километров Черноморского побережья Абхазии представляют интерес ввиду возможных изменений условий базирования Черноморского флота России. Да и присутствие российских военных в 2 непризнанных республиках существенно снижает шансы Грузии на прием в НАТО, а также на силовые действия на 2 этих направлениях, что могло бы отразиться на общей ситуации внутри Северного Кавказа. Если же военные базы США появятся на грузинской территории, а такая перспектива весьма вероятна, то нынешний статус-кво в регионе будет только укрепляться. Появится фактор сдерживания и противовес с другой стороны. 2 политические реальности – единая Грузия и новые независимые государства – будут продолжать сосуществовать дальше в параллельном режиме. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Как повлияла 5-дневная война августа 2008 года на политическую ситуацию в странах Южного Кавказа? Эта тема обсуждалась на этой неделе в программе «Кавказский перекресток», которую готовят совместно армянская, азербайджанская и грузинская службы «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и Андрей Бабицкий.
Наши
нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, в прошлом министр иностранных дел Грузии. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении». И из Баку Эльдар Намазов, политический аналитик, руководитель общественного форума Азербайджана, бывший глава секретариата президента Азербайджана. Тема нашего сегодняшнего «Кавказского перекрестка» – трехлетняя годовщина войны августа 2008 года. Тема большая, ее уже много раз обсуждали, в том числе и мы на «Радио Свобода». Поэтому сегодня я предлагаю отрешиться от, собственно, событийного ряда августа 2008 года и не выяснять, кто первый выстрелил, кто кого спровоцировал и так далее. Предлагаю обсудить глобальные причины войны и ее последствия, в том числе и сегодняшние последствия. Что изменила эта война на Кавказе? Заморозила ли она потенциальные военные конфликты на Южном Кавказе?
Как недавно сказал Медведев.
Ты предвосхищаешь мой вопрос. Мой первый вопрос – Тбилиси, и другой вопрос – Ираклий Минагаришвили. Давайте поговорим о причинах этой войны. Давайте себе представим ситуацию, что Грузия проводит операцию по восстановлению своей территориальной целостности, и Россия не вмешивается в ее ход. Могла ли Россия вообще не вмешаться, как вы считаете?
Говорить о возможностях сейчас, наверное, сложнее. Лучше, по-моему, поставить вопрос так. Допустимо ли, чтобы Россия осталась в стороне от этого события? Могу практически однозначно сказать, что такой вариант исключался. По ряду причин. Первое, эта война не 8-го, не 7-го началась и не 12-го кончилась. Она готовилась долгое время. Причиной этой войны было вовсе не противостояние центрального правительства Тбилиси и сепаратистских сил или вооруженных сил Южной Осетии. Если копнуть глубже, нужно отметить, что причина кроется в несовместимости, в конфликте, я бы сказал, двух национальных проектов соседних государств, российского и грузинского. Несовместимость того видения будущего и перспектив и роли региона, которая существовала и до сих пор существует в Москве, и как ее видели в Тбилиси. Поэтому в этом смысле это столкновение было практически неизбежно.
Ираклий, с вашего разрешения. Ну, вот мы сегодня действительно умны задним умом, а еще 8 августа, 3 года назад, некоторые грузинские чиновники публично выражали надежду на то, что Россия не вмешается. То есть тогда им было непонятно.
Да, было много иллюзий. Была даже такая иллюзия, что если Россия вмешается, то грузинские силы достаточно легко отобьют их атаку, к слову. Все эти разговоры про ржавые российские танки, которые вовсе не представляют особой опасности и так далее, это не выдумки, это действительно имело место. Все это говорит лишь о том, что оценки ситуации были весьма далеки от реального. Не видеть, как Россия методично наращивала военные силы и готовилась к чему-то весьма серьезному, ну, мог, наверное, человек, лишенный, сказать, восприятия реальности полностью.
Спасибо, Ираклий. Сейчас вопрос в Баку, Эльдар Намазов. В своем недавнем интервью российский президент Дмитрий Медведев назвал августовскую войну, я немного перефразирую, уроком не только для Грузии, но и для Азербайджана и Армении. Как вы считаете, этот урок, он усвоен? Действительно ли война августа 2008 года снизила вероятность военных конфликтов в регионе?
Ну, безусловно, каждая страна, которая находится в нашем регионе, она пытается усвоить уроки августовых событий. Правда, не в том контексте, в котором это видится, наверное, из Кремля, но все равно уроки должны извлекать все. Например, в Азербайджане, если судить по общественному мнению, по публикациям, есть несколько уроков, которые были усвоены от этого конфликта. Урок первый, что вообще этот конфликт состоял из двух частей. На первом этапе Грузия пыталась бороться с вооруженным сепаратизмом и восстановить свою территориальную целостность. И буквально, как мы поняли, за короткое время Грузия смогла добиться этого цели. А потом начался второй этап конфликта, уже конфликт между Россией и Грузией. И, естественно, по военным отношениям Грузия не могла бы противостоять России. Поэтому один из уроков, который мы для себя усвоили. Это то, что эти сепаратистские режимы, которые возникли в свое время, когда Советский Союз распадался, и которые были созданы фактически центром для оказания давления на республики, которые стремятся к независимости. Не случайно, ведь и Молдова, и Грузия, и Азербайджан – это республики, в которых было очень сильное национально-освободительное движение, и там были очень сильные центробежные силы. Вот эти сепаратистские режимы, они без внешней поддержки продержаться не могут. Без сомнения, существование таких анклавов – это, в первую очередь, результат не их какой-то самодостаточности военной, или же там экономической, или политической, а просто есть конкретные внешние силы, которые поддерживают такие анклавы, которые не дают возможности республикам покончить с сепаратизмом. Это вот первый урок.
Давайте здесь ради справедливости скажем, что все-таки сепаратистские режимы думают совершенно иначе.
Ну, безусловно, безусловно. Второй урок, который мы отсюда извлекли, это то, что военно-политическая, видимо, составляющая для России значит намного больше, чем какие-то экономические проекты, возможности, допустим, иметь преференции, выгоды с экономического сотрудничества полнокровного с Грузией или с Азербайджаном. Видимо, все-таки вот имперское мышление все еще очень сильное. Категории военно-политического контроля, распространение военно-политического влияния, они доминируют при принятии таких важных решений, как вмешаться или не вмешаться, как себя вести в том или ином конфликте на Южном Кавказе.
Ну, вы знаете, мне как-то ваша схема не кажется полностью доказанной, потому что, если говорить об имперском влиянии, ну, наверное, России нужны были бы не вот эти жалкие осколки территории Грузии и Азербайджана, а контроль над странами в целом. А, в общем, войной августа 2008 года Россия оттолкнула от себя Грузию. Поэтому говорить об имперскости, да, вот этой модели поведения, мне кажется, как-то странно.
Ну почему? Во-первых, уже известно, и все понимают, что в свое время сепаратизм в республиках поощрялся, как раз таки уже когда Советский Союз доживал последнее свое время, даже была попытка узаконить это, что республика не имеет права выходить из Советского Союза, если согласие на это не дадут автономии.
Спасибо, Эльдар. Вопрос в Ереван, Гаги Кавакян. Армения является стратегическим союзником России на Кавказе. И вполне можно понять, зачем это нужно Армении. Вот зачем это нужно России? Вообще, зачем России Кавказ? Этот вопрос, который очень часто сегодня звучит в самой России. Вот Эльдар считает, что России Кавказ нужен из каких-то имперских амбиций. Как вы считаете?
Ну, имперских фантомных волях сейчас говорить я не собираюсь. России нужен Южный Кавказ. Давайте эту дифференциацию тоже проведем. То есть влияние в Южном Кавказе, потому что для России большая опасность, что Южный Кавказ будет каким-то плацдармом дестабилизации на Северном Кавказе. И какие-то периоды он таковым и являлся. А иметь в таком мягком, назовем так, поддушье, такой плацдарм рядом с очень неспокойным и сегодня, и в ближайшем будущем регионе, который очень важен для той же России, я говорю о Северном Кавказе, ну, никакой дальновидный политик не может себе позволить. Другое дело, что методы, которыми иногда прибегает Россия, чтобы нивелировать опасность такого плацдарма, они иногда оказываются неадекватными. Но, повторюсь, сейчас вопрос не столько о методах, сколько причина того, что Южный Кавказ остается в актуальной политической повестке дня российского руководства. Это, в первую очередь, возможность нивелировать опасные тенденции, которые могут инициироваться с Южного Кавказа на Северный.
Гагик, у меня тоже к вам вопрос. Как вам кажется, все-таки война августа 2008 года, она входила в какую модель поведения? Какое имело отношение, скажем, нападение в Цхинвальском регионе к Северному Кавказу? Это, в общем, как-то так прямо не связано. Поэтому в целом интерес, наверное, к Кавказу, он понятен в вашем объяснении. Но вот конкретно эти военные события, они, мне кажется, немножко выпадают из вашей модели, нет?
Я говорил в этой модели применительно к поведению России. Ну, назовем это в грузинской терминологии восстановление конституционного строя в Цхинвальском регионе, или назовем это в южноосетинской терминологии оккупация Южной Осетии, это моментально передавалось бы на Северную Осетию. Соответственно, в Северной Осетии это тоже, согласитесь, наиболее такая стабильная для России территория на Северном Кавказе, выпадала из, и становилась, наоборот, слабым звеном. С большими проблемами тут распространение как бы этих концентрирующихся кругов по всей поверхности Северного Кавказа. Позволить себе этого Россия не могла. Снова повторюсь, потери Южной Осетии для Северной Осетии – это большая боль, и, соответственно, еще больший удар, который был нанесен по какой-то лояльности осетин после Беслана. И так можно было говорить, что Беслан достаточно поколебал эту лояльность. Что было бы, если бы Россия оставила Южную Осетию без помощи, я уже даже боюсь прогнозировать.
Спасибо, Гагик. Наша программа подошла к концу. Нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Ираклий Минагаришвили, директор Центра стратегических исследований, в прошлом министр иностранных дел Грузии. Из Еревана Гагик Авакян, координатор неправительственной организации «Кавказский форум по Армении». И из Баку Эльдар Намазов, политический аналитик, руководитель общественного форума Азербайджана, бывший глава секретариата президента Азербайджана. Вел программу Демис Паландов, со мной в студии был главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Кавказский час» – аналитический журнал русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Более 4700 человек по всей России принимают участие в народном голосовании по избранию кандидатов для участия в думских выборах от Общероссийского народного фронта. Называется эта процедура почему-то «праймерис». В Чечне голосование тоже состоялось, но поняли ли сами выборщики, в чем они участвовали, кого и для чего выбирали, остается загадкой. Не сумел разобраться в головоломке и писатель Герман Садулаев.
Вы не поверите, меня занесло на сайт партии «Единая Россия». И не просто на сайт партии, а на сайт чеченского регионального отделения. Сам не понимаю, как я там оказался. Видимо, зашел по какой-то ссылке. И вот вижу крупный заголовок. «Большинство за». Именно так. «Большинство» через «е», нет восклицательного знака после «за» и написано. И сразу захотелось узнать, за что или кого и где проголосовало это корявое большинство. Оказалось, что это про праймериз. Праймериз – это новая российская фишка. Никто толком не понимает, что это и зачем, но вот решили внедрить, потому что в Америке есть, пусть и у нас будет. Правда, в Америке хотя бы две партии, а у нас одна. И в Америке есть какая-то история, какой-то смысл в этих праймериз. У нас ровно никаких корней этого института нет, он не имеет никакого смысла для России. А уж для Чечни и подавно. Лучше бы книжки читали, учились чему-нибудь. А то даже это бессмысленное событие они не могут описать, не умножая бессмыслицу. Под заголовок «Очередной этап внутрипартийного голосования». Первое предложение. Общероссийского народного фронта, в рамках которого проходит праймерис. Так внутрипартийные или в рамках этого фронта? Говорили же, что фронт объединит Единую Россию с другими такими же позитивными силами российского общества. А оказалось, что все позитивные силы и сам фронт быстренько оказались внутри партии. И самый умный и грамотный единоросско-фронтовой журналист описал это мероприятие. Вот так и описал. Сейчас я вам процитирую с сохранением лексики, орфографии и пунктуации оригинальной статьи с официального сайта Чеченского регионального отделения партии «Единая Россия». Следите за речью. В процедуре голосования участвовало 270 уполномоченных, то есть люди, которые имеют право голосовать за того или иного кандидата. Здесь же присутствовала счетная комиссия и контрольно-ревизионная комиссия. Кандидаты в своей предвыборной программе озвучивали, те вопросы, запятая, которые они обязуются решить при условии победы на выборах. Каждый из них вышел со своей предвыборной программой. Как отмечают кандидаты от партии, Владимир Путин вышел с необходимой инициативой создания Общероссийского народного фронта, с начала которого каждый желающий мог озвучить тот или иной вопрос из разных субъектов Российской Федерации, который необходимо решить на государственном уровне. Конец цитаты. Вы ничего странного не заметили? Нет? Значит, вы тоже из Единой России, более того, из чеченского регионального отделения. Вам уже не помочь. В более свежих статьях на сайте ничего не говорится о том, кто победил на этих непонятных выборах. Зато на моем любимом сайте chechnya.gov.no/ru сообщается, что первое место на праймерис занял, вы не поверите. Да, он. Правда, удивительная новость. Кто бы мог подумать? Нет. Правда, никто не ожидал. Было много разных прогнозов, споров. Букмекерские конторы принимали пари на то, сколько голосов наберет тот или иной кандидат. В обществе кипели горячие дискуссии. Соперники шли, что называется, ноздря в ноздрю. И тут такая сенсация. Я в шоке. Герман Садулаев, специально для Кавказского часа, Петербург.
Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». Вел программу Александр Касаткин. За режиссерским пультом работала Юлия Ермолинская, редактор Андрей Бабицкий.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой, не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь еще. Ну как? Так во время войны питались. Хлеб подать.
Поскольку я человек 20 века, я все-таки хочу сказать, что с большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».